Укройся, и жизнь станет намного проще. Он долго обдумывал то, о чем говорил МакВрайс, о том, что всех их надули, обманули. «Не может быть», — упорно убеждал себя Гаррити. «Один из нас не обманут. Один из нас еще обойдет остальных. Разве нет?» Он провел языком по губам и отпил несколько глотков из фляги. Они прошли мимо небольшого зеленого дорожного указателя, извещавшего, что в 44 милях впереди их ожидала платная магистраль штата Мэн. «Вот», — сказал Гаррити, не обращаясь никому в особенности, — «44 мили до Олдтауна». Никто ему не ответил, и Гаррити подумал, что стоило бы опять подойти к МакВрайсу, но вдруг услышал женский крик. Они в это время проходили очередной перекресток. Движение было перекрыто канатами, но толпа зрителей напирала, и ее сдерживала полиция. Все размахивали руками, плакатами, баночками с мазью для загара. Кричала крупная краснолицая женщина. Она бросилась на один из барьеров, опрокинула его и сорвала значительную часть заградительного каната. Затем она, вопя и царапаясь, вырывалась из рук подоспевших к ней полицейских. Эти последние кряхтели от натуги.
«Я ее знаю», — подумал Гаррити. «Разве я ее не знаю?» Голубой носовой платок, сверкающие воинственным пылом глаза, даже морская форменная одежда с нашивками. Ее ногти оставили кровавые полосы на щеке полицейского, удерживавшего ее, пытавшегося ее удержать. Гаррити прошел в 10 футах от нее и, проходя, понял, где видел ее раньше. Это была мать Перси, того самого Перси, который пытался незаметно пробраться в лес и вместо этого перебрался в мир иной.
«Мне нужен мой мальчик!» — причитала она. «Мне нужен мой мальчик!»
Толпа была в восторге. Никто ей не сочувствовал. Какой-то маленький мальчик плюнул ей на ногу и мгновенно скрылся.
«Джен», — думал Гаррити, — «я иду к тебе, Джен. А все остальное — фигня. Богом клянусь, я приду».
Но прав был МакВрайс. Джен не хотела, чтобы он шел. Она плакала. Она умоляла его переменить решение. «Они подождут. Она не хочет терять его. Пожалуйста, Рэй, не будь дураком. Долгая прогулка — это чистое убийство». Дело было месяц назад, в апреле. Они сидели на скамейке возле музыкального павильона. Он обнимал ее за плечи. Она надушилась теми духами, которые он подарил ей на день рождения. У них был девичий, темный запах, запах плоти, кружащий голову.
«Мне нужно идти», — сказал он. «Мне нужно, как ты не понимаешь, мне нужно идти».
«Рэй, ты не понимаешь, что делаешь. Не надо, Рэй, пожалуйста. Я люблю тебя».
«Ну да», — думал он, шагая по дороге. «Она была права. Конечно же, я не понимал, что делаю. Но я даже сейчас не понимаю. Вот какая ситуация, чтоб ей пусто было. Очень простая и очень ясная».
«Гаррити!» Он с удивлением вскинул голову. Он только что снова задремал, а рядом с ним уже шагал МакВрайс. «Как себя чувствуешь?»
«Чувствую», — осторожно переспросил он. «Вроде нормально».
«Да, я вроде в норме.
Баркович ломается»,
— с тихой радостью сообщил МакВрайс. «Я уверен. Он разговаривает сам с собой и хромает».
«И ты хромаешь», — возразил Гаррити. «И Пирсон хромает, и я.
У меня нога побаливает, только и всего. А Баркович, он все время трет ногу. По-моему, у него растяжение».
«Да за что ты так его ненавидишь? Почему ни Коли Паркера, ни Олсона, ни всех нас?»
«Потому что Баркович сознает, что делает. Ты хочешь сказать, он играет на победу?
Ты, Рэй, не знаешь, что я имею в виду.
Ты и сам вряд ли знаешь, — сказал Гарти. Он, конечно, негодяй. Возможно, и надо быть негодяем, чтобы победить.
То есть хорошие ребята к финишу приходят последними?
Черт побери, откуда мне знать? Они шли мимо небольшого школьного здания с деревянной крышей. Ребятишки во дворе махали руками, приветствуя идущих. Пять или шесть мальчиков стояли на шатровидной конструкции для лазания, как часовые. Увидев их, Гарати вспомнил работников склада древесины.
«Гарати!»
— закричал один из мальчишек.
«Гарати!»
Маленький взъерошенный мальчишка пританцовывал там, наверху, и махал обеими руками. Гарати неохотно помахал ему в ответ. Мальчишка, согнув коленки, повис вниз головой на перекладине, не переставая махать. Гарати испытал некоторое облегчение, когда школа осталась позади. Очень уж много энергии расходовал тот пацан. Тяжело об этом думать. К ним присоединился Пирсон.
«Я тут задумался», — сказал он.
«Сохраняй силы», — посоветовал ему Макфрайс.
«Не остроумно, брат. Совсем не остроумно».
«О чем ты задумался?» — спросил Гарати.
«О том, насколько хреново остаться предпоследним».
«Почему это так хреново?» — спросил Макфрайс.
«Ну...»
— Пирсон протер глаза, искоса взглянул на поваленную молнией сосну.
«Ну, понимаешь, пережить всех, абсолютно всех, кроме этого последнего. Я подумал, что для предпоследнего тоже должен быть приз».
«Какой?» — хладнокровно осведомился Макфрайс.
«Не знаю». «Может, жизнь?» — сказал Гарати.
«Да кто же ради этого пойдет?»
«Наверное, на старте никто. Но сейчас лично я был бы счастлив получить просто право на жизнь. И к черту приз, и к черту мои сокровенные желания. А ты как?»
Пирсон надолго задумался.
«Знаешь, я не вижу в этом смысла», — сказал он извиняющимся тоном.
«Скажи ему, Пит», — попросил Гарати.
«А что сказать? Он прав. Или ты не получаешь банана, или получаешь его целиком».
«Дурак ты», — сказал Гарати, но без особой убежденности. Ему было жарко, он устал, и в его глазах можно было разглядеть пока еще отдаленные признаки начинающейся головной боли. «Может быть, — подумал он, — вот так начинается солнечный удар. Может быть, так даже лучше. Просто уплыть, опуститься в сонное, полусознательное состояние и проснуться мертвым».
«Ну, конечно», — охотно согласился Макфрайс. «И все мы дураки, иначе бы здесь не оказались. Мне казалось, мы это давно обсудили. Мы хотим умереть, Рэй. Разве это не укладывается в твоей больной тяжелой голове? Посмотри на Олсона. Это же череп на палке. И ты будешь мне говорить, что он не хочет умереть? Второе место? Плохо даже то, что один из нас не получит того, чего он в самом деле хочет.
Копайся в этом психодерьме, сколько влезет, я тут ничего не понимаю, — помолчав, сказал Пирсон. Но только я считаю, что второго не надо вышибать.
Гарати рассмеялся.
«Ты ненормальный, — сказал он.
Смеялся и Макфрайс.
Ты начинаешь смотреть на вещи моими глазами. Попарься еще немного, попыхти, и мы сделаем из тебя истинно верующего».
Идущие шли вперед. У кого-то нашелся карманный термометр, и ртуть на нем поднялась до отметки 79 градусов, до 80 после того, как он подержал термометр в дрожащей руке. Около 27 градусов по шкале Цельсия.
80, — подумал Гарати. 80. Не так уж и жарко. В июле бывает на 10 градусов больше.
80. При такой температуре хорошо посидеть на веранде, поесть цыпленка с салатом. 80. Ах, окунуться бы в реку сейчас.